Каждое слово было ударом кинжала. Оно ранило в самое сердце. Рыдания, нараставшие с каждой фразой, обильные слезы отчаявшейся девушки свидетельствовали о том, как ярко озарилось светом ее нетронутое, как у дикаря, сознание, ее пробудившаяся, наконец, душа, все ее существо, на которое разврат наложил грязный слой льда, тающий под солнцем веры. «Зачем я не умерла?» Вот была единственная высказанная ею мысль среди того водоворота мыслей, что, кружась в ее мозгу, словно опустошали ее. — Дочь моя, — сказал страшный судья, — существует любовь, в которой не открываются перед людьми, но ее признание с ликующей улыбкой приемлют ангелы. Что же это за любовь? Любовь безнадежная, любовь вдохновенная, любовь жертвенная, облагораживающая все наши действия, все наши помыслы. Да, подобной любви покровительствуют ангелы. Она ведет к познанию Бога. Совершенствоваться непрестанно, дабы стать достойной того, кого любишь, приносить ему тысячу тайных жертв, обожать издали, отдавать свою кровь капле за каплей, пренебречь самолюбием, не знать ни гордости, ни гнева, таить все вплоть до жестокой ревности, которую любовь возжигает в вашем сердце, поступаться ради него, пусть в ущерб себе, всем, чего бы он ни пожелал, любить все, что он любит, прилепиться к нему мыслью, чтобы следовать за ним без его ведома. Подобную любовь простила бы религия, ибо она не оскорбляла бы ни законов человеческих, ни законов божеских, и вывела бы вас на иной путь, нежели путь вашей мерзостной похоти. Выслушав этот страшный приговор, выраженный одним словом, и каким словом, и с какой силой оно было сказано, Эстер почувствовала вполне законное недоверие. Слово было подобно удару грома, предвещавшего надвигающуюся грозу. Она взглянула на священника, и у нее сжалось сердце от страха, который овладевает даже самыми отважными людьми перед лицом нежданной и неотвратимой беды. Никто, по выражению его лица, не мог бы прочесть, что творилось тогда в этом человеке. Но и наиболее смелые скорее ощутили бы трепет, нежели надежду, увидев эти глаза, когда-то блестящие и желтые, как глаза тигра, а теперь от самоистязаний и лишений, подернутые пеленою, подобной дымке, что обволакивает небосклон в разгаре лет. Земля тепла и светозарна, но сквозь туман она представляется сумрачной и мглистой, она почти не видна. Величественность подлинно испанская, глубокие морщины, казавшиеся еще более безобразными от следов страшной оспы и напоминавшие рытвины на дорогах, избороздили его оливковое лицо, обожженное солнцем. Суровость этого лица еще более подчеркивалась обрамлявшим его гладким париком священника, который не печется более о своей особе, с редкими искрасно-черными на свету волосами. Торс атлета, руки старого солдата, широкие сильные плечи приличествовали бы кариатидам средневековых зодчих, сохранившимся в некоторых итальянских дворцах. Отдаленное сходство с ними можно найти в кариатидах на здании театра Порт-Сен-Мартен. Люди, наименее прозорливые, решили бы, что пламенные страсти или необычайные злоключения бросили этого человека в лоно церкви. Несомненно, лишь неслыханные удары судьбы могли его изменить, если только подобная натура была способна измениться. Женщины, ведущие образ жизни, столь решительно отвергнутый Эстер, доходят до полного безразличия к внешности человека. Они напоминают современного литературного критика, который в известном отношении может быть с ними сопоставлен, ибо он также доходит до полного безразличия к канонам искусства. Он прочел столько произведений, столько их прошло через его руки, он так привык к исписанным страницам, он пережил столько развязок, он видел столько драм, написал столько статей, не высказав того, что думал. Он так часто предавал интересы искусства в угоду дружбе и недружелюбию, что чувствует отвращение ко всему и, тем не менее, продолжает судить. Только чудом подобный писатель может создать достойное произведение. Только чудом чистая и возвышенная любовь может расцвести в сердце куртизанки. Тон и манеры священника, казалось, сошедшего с полотен Сурбарана, представились столь враждебными бедной девушке, для которой внешность не имела значения, что она почувствовала себя не предметом заботы, а скорее необходимым участником какого-то замысла. Сурбаран Франческо, выдающийся испанский художник XVII века, писал главным образом на религиозные сюжеты. Не умея отличить притворную ласковость из расчета от истинного милосердия, ибо надо быть настороже, чтобы распознать фальшивую монету, данную другом, она почувствовала себя в когтях хищной страшной птицы, долго кружившей над ней, прежде чем на нее наброситься, и в ужасе, встревоженным голосом, сказала: «Я думала, что священники должны нас утешать, а вы меня убиваете». При этом простодушном возгласе священник сделал невольное движение и умолк. Он собирался с мыслями, прежде чем ответить. В продолжение минуты два существа, столь странно соединенные судьбою, украдкой изучали друг друга. Священник понял девушку, меж тем как девушка не могла понять священника. Он, видимо, отказался от какого-то намерения, угрожавшего бедной Эстер, и остался при первоначальном решении. «Мы врачеватели душ», — сказал он мягким голосом, — «и мы знаем, какие нужны средства от их болезней». «Надобно многое прощать несчастным», — сказала Эстер. Она усомнилась в правоте своих подозрений, соскользнула с постели, распростерлась у ног этого человека, поцеловала с глубоким смирением его сутану и подняла к нему глаза, полные слез. «Я думала, что достигла многого», — сказала она. «Послушайте, дитя мое, ваша пагубная слава повергла в печаль близких Люсьена. Они опасаются, и не без некоторых оснований, как бы вы не вовлекли его в рассеянную жизнь, в бездну безрассудств. Правда, это я увлекла Люсьена с собою на бал, чтобы немножко поинтриговать его. Вы достаточно хороши, чтобы он пожелал торжествовать свою победу перед лицом света и с гордостью выставлять вас на показ, как парадный выезд. Если бы он тратил только деньги, но он тратит время, силы. Он утратит вкус к прекрасным возможностям, которые ему желают создать. Вместо того, чтобы со временем стать посланником, богачом, предметом восхищения, знаменитостью, он окажется подобно стольким распутникам, утопившим свои дарования в мерзости парижского разврата, возлюбленным падшей женщины. Что касается вас, то, поднявшись временно в высшие сферы, вы рано или поздно обратитесь к прежней жизни, ибо в вас нет той стойкости, которая дается хорошим воспитанием и помогает противостоять пороку в интересах будущего. Вы также не порвали бы с вашими товарками, как не порвали с людьми, опозорившими вас этой ночью в опере. Истинные друзья Люсьена, встревоженные любовью, которую вы ему внушили, последовали за ним и все выведали. Придя в ужас, они направили меня к вам, чтобы узнать ваши намерения и затем решить вашу участь. Но если они достаточно сильны, чтобы убрать препятствие с пути молодого человека, они и милосердны. Знайте, дочь моя, женщина, любимая Люсьеном, вправе рассчитывать на их уважение. Так истинному христианину дорога и грязь, если на нее случайно упадет божественный луч. Я пришел, чтобы исполнить свой долг посредника в благом деле. Но ежели бы вы оказались совершенно испорченной, искушенной в коварстве, бесстыдной, развращенной до мозга костей, глухой к голосу раскаяния, я бы не защищал вас от их гнева. Я слышал, как вы со всем пылом искреннего раскаяния желали получить восстановление в правах гражданских и политических. Это дело трудное, и полиция права, чиня к тому препятствие в интересах самого же общества. Но вот оно, это разрешение, — сказал священник, вынимая из-за пояса бумагу казенного образца. — Вас видели вчера. Документ помечен нынешним днем. Судите сами, как могущественны люди, принимающие участие в Люсьене. При виде этой бумаги судорожная дрожь, спутница нечаянного счастья, овладела простодушной Эстер, и на ее устах застыла улыбка, напоминавшая улыбку безумной. Священник умолк и взглянул на нее, желая убедиться, вынесет ли столько впечатлений юное создание, лишенное той страшной силы, которую люди порочные черпают в самой порочности, и вновь обретшее свою природную хрупкость и нежность. Куртизанка, лгунья разыграла бы комедию. Но, обратившись к былой чистоте и искренности, Эстер могла бы умереть. Так прозревший после операции слепец может вновь потерять зрение от чересчур яркого света. Перед этим человеком открылись в ту минуту глубины человеческой натуры. Но он пребывал в устрашающем, непоколебимом спокойствии. То был холод снежных Альп, соприкасающихся с небом, бесстрастных и угрюмых, с гранитными склонами, и все же благостных. Эти девушки — существа в высшей степени непостоянные. Они переходят беспричинно от самой тупой недоверчивости к неограниченному доверию. В этом отношении они ниже животного. Неистовые во всем, в радости, в печали, в вере и в неверии, почти все они были бы обречены на безумие, если бы не высокая смертность, которая опустошала их ряды, и если бы несчастливые случайности, возносившие иных над той грязью, в которой они живут. Достаточно было видеть исступленный восторг Торпиль, упавший к ногам священника, чтобы измерить всю глубину убожества этой жизни и понять, до какого безумия можно дойти, не потеряв при этом рассудка. Бедная девушка смотрела на спасительный лист бумаги с выражением, которое забыл увековечить Данте и которое превосходило все измышления его ада. Но вместе с слезами пришло успокоение. Эстер поднялась, охватила руками шею этого человека, склонила голову на его грудь и, рыдая, поцеловала грубую ткань, прикрывавшую стальное сердце, как бы желая в него проникнуть. Она обняла этого человека, покрыла поцелуями его руки. В благоговейном порыве благодарности она пустила в ход весь арсенал своих вкрадчивых ласк, она осыпала его самыми трогательными именами, прерывая тысячу и тысячу раз свой нежный лепет словами «Отдайте мне ее», произносимыми с самой различной интонацией. Она опутала его своими молящими взорами с такой быстротой, что завладела им без сопротивления. Священник понял, что эта девушка заслужила свое прозвище. Он испытал, как трудно устоять перед этим очаровательным созданием. Он вдруг разгадал любовь Люсьена и то, что должно было в ней пленить поэт. Подобная страсть таит между тысячью приманок острый крючок, пронзающий глубже всего возвышенную душу художника. Подобные страсти, необъяснимые для толпы, превосходно объяснимы жаждой прекрасного идеала, отличающей того, кто творит. Очистить от скверны подобное существо не значит ли уподобиться ангелам, которым поручено обращать в веру отступников? Не значит ли это творить? Как приманчиво привести в согласие красоту нравственную с красотой физической? Какое гордое удовлетворение испытывает человек, когда ему это удается? Как прекрасен труд, единственное орудие которого — любовь? Такое сочетание, впрочем, прославленное примером Аристотеля, Сократа, Платона, Алкивиада, Цетегуса, Помпея, и столь чудовищное в глазах обывателя — порождается чувством, которое вдохновило Людовика XIV построить Версаль, которое бросает людей во всякие разорительные предприятия. Оно заставляет их превращать миазмы болот в ароматы парков, омытых проточными водами, поднимать озеро на вершину холма, как это сделал принц де Конти в Нуантеле, либо созидать швейцарские пейзажи в Кассане, подобно откупщику Бержере. Словом, это искусство, вторгающееся в область нравственности. Священник, устыдившийся того, что поддался ее чарам, резко оттолкнул Эстер. Она села тоже, устыдившись, ибо, хладнокровно положив бумагу за пояс, он сказал: «Вы все та же куртизанка». Эстер, как ребенок, у которого на уме одно желание, не отрываясь, смотрела на пояс, хранивший вожделенный документ. — Дитя мое, — продолжал священник, помолчав, — ваша мать была еврейкой. Вы не крещены, но вас не водили и в синагогу. Вы находитесь в преддверии церкви, как и младенцы. — Младенцы! — повторила она с умилением. — Так же, как в списках полиции вы лишь номер вне общественного бытия, — бесстрастно продолжал священник. — Если любовь, случайно вас коснувшаяся, заставила вас 3 месяца назад поверить, что вы заново родились, то вы с того дня должны и вправду чувствовать себя младенцем. Стало быть, вы нуждаетесь в опеке, как если бы были ребенком. Вы должны совершенно перемениться, и я ручаюсь, что сделаю вас неузнаваемой. Прежде всего, забудьте Люсьена. Слова эти разбили сердце бедной девушки. Она подняла глаза на священника и сделала движение, означавшее отказ. Она лишилась дара слова, вновь обнаружив палача в спасителе. «По крайней мере, откажитесь от встречи с ним», — продолжал он. «Я помещу вас в монастырский пансион, где юные девушки лучших семейств получают воспитание. Там вы станете католичкой, там вас наставят на путь христианского долга, просветят в духе религии. Вы выйдете оттуда превосходной молодой девицей, целомудренной, безупречной, хорошо воспитанной, если...» Он поднял палец и помолчал. «Если, — продолжал он, — вы чувствуете в себе силы расстаться здесь с Торпиль». «Ах! — воскликнула бедная девушка, — ибо каждое слово было для нее подобно музыкальной ноте, под звуки которой медленно приоткрывались врата рая. «Ах! Если бы я могла пролить здесь всю мою кровь и влить в себя новую!» «Выслушайте меня!» Она замолчала. Ваша будущность зависит от того, насколько глубоко вам удастся забыть прошлое. Подумайте о серьезности ваших обязательств. Одно слово, одно движение, изобличающее Торпиль, убивает жену Люсьена. Возглас, вырвавшийся во сне, невольная мысль, нескромный взгляд, нетерпеливый жест, воспоминание о распутстве, любой промах, какой-нибудь кивок головой, выдающий то, что вы знаете, или то, что познали, к вашему несчастью. «Продолжайте, продолжайте, отец мой!» — воскликнула девушка с исступлением подвижницы. «Ходить в раскаленных до красна железных башмаках и улыбаться, носить корсет, подбитый шипами, и хранить грацию танцовщицы, есть хлеб, посыпанный пеплом, пить полынь, все будет сладостно, легко». Она опять упала на колени, она целовала обувь священника и обливала ее слезами, она обнимала его ноги и прижималась к ним, лепеча бессмысленные слова сквозь рыдания, исторгнутые радостью. Белокурые волосы поразительной красоты рассыпались ковром у ног этого посланника небес, который представился ей помрачневшим и еще более суровым, когда, поднявшись, она взглянула на него. «Чем я вас оскорбила?» — спросила она в испуге. «Я слышала, как рассказывали о женщине, подобной мне, умастившей благовониями ноги Иисуса Христа. Увы, добродетель обратила меня в нищую, и кроме слез мне нечего вам предложить». «А разве вы не слышали моих слов?» — сказал он жестко. — «Я говорю вам, надо так измениться физически и нравственно, чтобы никто из тех, кто вас знал, встретившись с вами, по вашим выходе из того пансиона, куда я вас помещу, не осмелился бы окликнуть вас «Эстер» и тем принудить вас обернуться. Вчера ваша любовь не помогла вам настолько глубоко схоронить в себе непотребную женщину, чтобы она не выдала себя. И вот она снова выдает себя в этом поклонении, подобающем лишь Богу». «Не он ли послал вас ко мне?» — сказала она. «Если Люсьен вас увидит прежде, чем окончится ваше воспитание, все потеряно», — заметил он. «Подумайте об этом хорошенько». «Кто его утешит?» — сказала она. «А чем вы его утешали?» — спросил священник, голос которого впервые в продолжение этой сцены дрогнул. «Не знаю, он часто приходил огорченный». «Огорченный?» — промолвил священник. «Чем? Он вам когда-нибудь об этом говорил?» «Никогда», — отвечала она. «Он был огорчен тем, что любил такую шлюху, как вы», — вскричал он. «Это верно так и было», — продолжала она с глубоким смирением. «Увы, я самая презренная из женщин, и моим оправданием в его глазах была лишь моя беззаветная любовь к нему». «Эта любовь должна дать вам мужество слепо мне повиноваться. Если бы я сегодня же поместил вас в пансион, где вас будут обучать, каждый скажет Люсьену, что нынче, в воскресенье, вас увез какой-то священник, и он мог бы напасть на след. Через неделю, если я не буду сюда являться, привратница не узнает меня. Итак, ровно через неделю, тоже вечером, в 7 часов, вы украдкой выходите из дому и садитесь в фиакр, который будет вас ожидать в конце улицы Фрондер. Всю эту неделю избегаете встречи с Люсьеном, пользуйтесь любым предлогом и не принимайте его. А если он все же придет, подымитесь к приятельнице. Я узнаю, если вы с ним встретитесь, и тогда все кончено, вы меня больше не увидите. За эту неделю вам необходимо сделать приличное приданое и отрешиться от навыков проститутки, — прибавил он, положив кошелек на камин. — В вашем облике, в вашей одежде есть нечто столь знакомое парижанам, что всякий скажет, кто вы такая. Не случалось ли вам встречать на улицах, на бульварах скромную и добродетельную молодую девушку, идущую рядом со своей матерью? О да, к моему несчастью. Для нас видеть мать с дочерью — самая тяжкая пытка. Пробуждаются угрызения совести, укрытые в тайниках сердца, они пожирают нас. Я слишком хорошо знаю, что мне недостает. Стало быть, вы знаете, что от вас потребуется в будущее воскресенье? — сказал священник, вставая. — О! — воскликнула она. — Научите меня, прежде чем уйти, настоящей молитве, чтобы я могла молиться Богу. Трогательно было видеть священника и эту девушку, повторяющую за ним по-французски «Аве Мария» и «Патер Ностр». «Как это прекрасно!» — сказала Эстер, сразу же без ошибки повторившая эти великолепные и общеизвестные выражения католической веры. «Как ваше имя?» — спросила она священника, когда тот прощался. «Карлос Эррера. Я испанец. Изгнанник из моей страны». Эстер взяла его руку и поцеловала. То была уже не куртизанка, то был падший и раскаявшийся ангел.